Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. ГПУ о настроениях в народе в связи со смертью Ленина. Ведет передачу Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 21 января 1997 года.
«Радио Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Сегодня в разделе «Документы прошлого» вы услышите об откликах на смерть Ленина в Советской России. Они были собраны агентами советской тайной полиции в январе-феврале 1924 года. Охвачены были все, без исключения города и большие села.
23 января 1924 года. Московская губерния. Слухи о смерти товарища Ленина распространились по Москве с 10 часов утра 21 января. Но так как утренние газеты этих слухов не подтвердили, то до 4 часов дня население отнеслось к этому только как к слухам. После выпуска официального сообщения среди населения шли разговоры о тяжелой утрате. Вечером 22 января собрания по предприятиям и клубам прошли спокойно при сознательном отношении рабочих к переживаемому моменту. На заводе «Мосттяжарт» шли толки о том, что Ильича некем заменить, что в партии раздоры и что сейчас рабочим не поздоровится. Москва объявлена на военном положении. На многих заводах выражалось желание, чтобы всем рабочим была предоставлена возможность быть в Доме Союзов и последний раз взглянуть на Ильича, клуб имени Калинина. На почтамте и Казанском вокзале смерть Ильича связывалась якобы с раздором в партии. В коммунистическом госпитале шли толки о том, что товарища Троцкого травят, почему он и не хочет работать, что он уехал и больше к власти не вернется. На некоторых заводах было постановлено отчислить однодневный заработок для покупки венка, бывшая фабрика Котова, Рязанский трамвайный парк и другие. 23 января по всем районам Москвы рабочие прибыли на работу в обычное время. До начала работы на собраниях избирались делегации для встречи тела Ильича и для почетного караула. Настроение подавленное. Предложения ячеек проходили единогласно.
В Замоскворецком районе наблюдалось сильное желание рабочих принять участие в общей массовой встрече тела Ильича, и с трудом удалось уговорить выделить делегацию. Рабочие завода имени Ильича, бывший Михельсона, категорически настаивали на том, чтобы их пропустили к Павелецкому вокзалу. Завком и ячейка ходатайствовали об удовлетворении желания рабочих, чего и добились. 22 января в Можайске распространились слухи об отъезде Троцкого за границу и о назревающей войне. На Яхромской фабрике Дмитровского уезда 21 января распространился слух о бегстве товарища Троцкого и товарища Радека и о предполагаемом бегстве товарища Ленина. 22 января рабочие были очень опечалены смертью товарища Ленина. Распространились слухи, что в Москве снимаются милицейские посты. В городе Дмитриеве среди обывателей ходят толки о том, что съезд Советов отстранил от работы товарища Троцкого как еврея. В Орехово-Зуевском уезде в связи с партдискуссией и болезнью товарища Троцкого ходят слухи, что портреты товарища Троцкого уничтожаются, что товарищ Троцкий выступает против коммунистов ввиду того, что угнетают рабочих, что он арестован и находится в Кремле, что он не согласен с ЦК, так как защищает собственность, имеет в Москве фабрику и, кроме того, является владельцем частных фабрик, что в партии происходит раскол и весной что-то должно произойти. В Бронницком уезде среди масс носятся слухи, что товарищи Троцкий, Преображенский и Сапронов отстранены от должностей за то, что они хотели войны и упразднения НЭПа. Население не верит, что Троцкий болен. Ходят слухи, что Ленина уже отстранили и что нужно ожидать перемен. Среди масс наблюдается недовольство тем, что товарищ Троцкий отстранен. В Москве отмечен факт разгона милиции толпы, собравшейся у Серпуховской часовни в ожидании сообщения. Среди уезжающих в деревню на Казанском вокзале наблюдались разговоры о том, что со смертью товарища Ленина начнутся крестьянские восстания, потому что у власти останутся евреи.
24 января 1924 года. Московская губерния. Распространяются слухи, что товарищ Ленин умер уже 6 месяцев назад и все время был в замороженном виде. И только благодаря требованию съезда Советов, чтобы Ленин был показан живым или мертвым, пришлось объявить о его смерти. В связи с этими слухами наблюдается выемка вкладов из сберегательных касс. В Дмитровском уезде среди крестьян идут толки о своевременности поднятия вопроса об учредительном собрании. В связи со смертью товарища Ленина среди обывателей и отчасти среди рабочих циркулируют слухи, что теперь следует ожидать раскола в партии, перемены в новой экономической политике и войны к весне. Распространяются также слухи, что Троцкий ранен Зиновьевым на одном из партийных заседаний, что он не болен, а арестован, что Троцкий поссорился с Калининым, 39-я типография, Бухаринский трамвайный парк. Ходят толки о том, кто будет преемником товарища Ленина. Среди крестьян-огородников деревни Кожухово идут разговоры, что Троцкий и Будённый начинают скандалить и что скоро будет переворот. Тамбовская губерния. В связи со смертью товарища Ленина отмечается подавленное настроение среди рабочих. В клубе железнодорожников, где присутствовало до 1000 человек, вынесена единогласно резолюция о немедленном расстреле всех эсеров, заключенных в тюрьмах, как виновников его смерти. Аналогичные резолюции вынесены совработниками Губпотребсоюза, коммунальниками и в клубе инвалидов. Избраны делегаты в Москву.
26, 27 и 28 января 24 года. Московская губерния. Среди обывателей в связи со смертью товарища Ленина ходят слухи, что товарищ Троцкий имел личную беседу с товарищем Дзержинским и просил его отменить постановление о высылке из Москвы биржевиков. Получив отрицательный ответ, он снова стал приставать к Дзержинскому, после чего получил отпуск. Эти слухи распространяются в Орехово-Зуевском и других уездах. В пекарне номер 5 МСПО распространяются слухи о созыве учредительного собрания. 29 января 24 года. Московская губерния. На Малой Грузинской улице обнаружены и расклеены 5 штук плакатов следующего содержания: «Со смертью Ленина умерла его работа». Плакаты написаны от руки краской. В связи со смертью товарища Ленина распространяются провокационные слухи. На заводе трубосоединения среди рабочих идут толки, что с них будет удержан трехдневный заработок на похороны товарища Ленина. В 26-й типографии Мосполитграфа говорят, что Троцкий не болен, а ранен в живот Калининым и больше к работе не вернется. Нижегородская губерния. Настроение рабочих в связи со смертью товарища Ленина подавленное. На большинстве предприятий единогласно постановлено отчислить полдневный заработок на венок. Служащие отнеслись к смерти товарища Ленина безразлично. Среди них идут толки, что партия без Ленина распадется. Пролетарское студенчество послало на похороны 5 человек. Иваново-Вознесенская губерния. Рабочие крайне подавлены смертью товарища Ленина. Такое же настроение отмечается среди учащихся и служащих. Единого налога по 15 января поступило 69,79% задания. Непманы сожалеют о смерти товарища Ленина.
Иркутская губерния. В иркутском линотделе милиции распространяются провокационные слухи о демонстрации безработных в Москве, которые явились в Кремль и потребовали для переговоров товарища Ленина, но вместо него была выслана армейская часть с пулеметами, причем красноармейцы стрелять отказались. Высланные курсанты и комсомольцы расстреляли несколько сот безработных. Кроме того, говорят о еврейском погроме в Москве, что Ленин жив и уехал за границу вместе с товарищем Троцким. Тамбовская губерния. Циркулируют слухи, что в томскую тюрьму привезли товарищей Преображенского и Троцкого, и что в Москве арестовано 200 сторонников товарища Троцкого. Белоруссия. Рабочие опасаются, что со смертью товарища Ленина будет раскол в верхах и совласть погибнет. Рабочие подавлены смертью товарища Ленина. Безработных в Минске 8 тысяч. Рабочие большинства предприятий недовольны задержкой зарплаты и плохими жилищными условиями. Смерть Ильича произвела на совработников и интеллигенцию тяжелое впечатление. Ходят толки, что теперь партия расколется и возможна интервенция. Положение школьных работников и милиции неудовлетворительно. Положение крестьян неудовлетворительно. Смерть товарища Ленина произвела на крестьянские массы тяжелое впечатление. Распространяются слухи, что на место товарища Ленина будет назначен еврей, который окончательно задушит русский народ. Единого налога выполнено 50%. Выделка самогона уменьшается. Волостная конференция организации города Кадыма арестована. Оставшиеся ячейки стараются законспирировать свою работу. В связи со смертью товарища Ленина распространяются провокационные слухи. Идут разговоры, что в Москве и Ленинграде арестовано много представителей оппозиции ЦК во главе с товарищами Преображенским и Сапроновым, что у товарища Троцкого при аресте обнаружено много золота и драгоценностей, и что на пост председателя СНК необходимо поставить только русского.
1 февраля 1924 года. Смоленская губерния. Известие о смерти товарища Ленина вызвало подавленное настроение среди масс населения. Ходят слухи о том, что после смерти Ленина в Москве происходят массовые аресты, и что вместо Ленина будет Троцкий, и тогда евреи возьмут власть в свои руки, что война будет поводом к погромам и раздорам, что война неизбежна, так как еще при жизни Ленина Троцкий требовал войны, что Ленина убили, а Троцкий арестован и сбежал, что Троцкий подослал убийц, дабы стать на место товарища Ленина. Торговцы отнеслись к смерти товарища Ленина равнодушно, высказывают все же опасения, что без товарища Ленина все пропало, так как Троцкий уничтожит НЭП, в нескольких церквах подавались записки о поминовении новоприставленного раба Божьего Владимира, в чем служивший обедню монах Троицкого монастыря не отказал. Для крестьян смерть товарища Ленина является тяжелой утратой. По их мнению, они потеряли единственного защитника, и что лучше бы умер товарищ Троцкий. Что вместо Ленина будет председателем совнаркома товарищ Троцкий. В некоторых деревнях крестьяне делают отчисления в пользу неимущих крестьян, мотивируя это тем, что товарищ Ленин был защитником бедноты. Крестьяне, проезжая мимо здания, где были вывешены портреты товарища Ленина, крестились и желали ему небесного царствия. 27 января в массовой траурной демонстрации по городу Смоленску участвовало 30 тысяч человек. Были плачущие. Рабочие Ярцевской предельно-ткацкой фабрики постановили отчислить двухнедельный заработок на постройку памятника товарищу Ленину и переименовать Ярцево в рабочий поселок имени Ильича. Рабочие смолстроя хотели не работать в дни траура. Рабочие железнодорожного узла подали заявление о вступлении в партию в количестве 100 человек, маслозавода в количестве 110 человек.
Белоруссия. В связи со смертью товарища Ленина среди обывателей ведется контрреволюционная агитация антисоветского характера. Распространяются слухи, что со смертью Ленина совласть должна погибнуть, что его место займет какой-нибудь жид, который будет давить народ, что после смерти Ленина авторитет партии будет потерян. Также распространяются слухи, что в Минск после смерти Ленина должны прийти поляки, так как это самый удобный момент для них, что товарищ Троцкий продал какие-то тайные бумаги иностранным державам и за это предан суду. В красноармейских частях смерть Ленина вызвала глубокое сожаление. Выносятся резолюции о сплочении вокруг партии. Во второй белорусской дивизии мобилизация, так как может случиться что-нибудь. Красноармейцев занимает вопрос, кто заменит товарища Ленина. 4 февраля 1924 года. Новгородская губерния. Известие о смерти товарища Ленина встречено рабочими с чувством глубокого сожаления. В выносимых резолюциях они призывают сплотиться вокруг РКП. Рабочих интересует, кто заменит товарища Ленина, причем они опасаются, что заместителем его может быть еврей. Марийская область. Крестьян волнует вопрос о заместителе товарища Ленина. По мнению крестьян, едва ли найдется такой человек, который сможет его заменить. Дальний Восток. По полученным сведениям, в связи со смертью Ленина, реакционный элемент Харбина выпустил массу портретов Николая Николаевича с лозунгами «Освободитель России и русского народа», что он находится якобы в Сербии и формирует армию против Советской России в 250 тысяч человек. Во Владивостоке в связи со смертью Ленина циркулируют слухи, что в Москве переворот, что Троцкий бежал в Турцию. В Харбине ходят слухи о том, что партия распадается.
Белоруссия. В воинских частях усиленно обсуждался вопрос о том, кто заменит товарища Ленина. Красноармеец конвойной команды, приехавший из командировки из Москвы, распространял слухи о том, что Ленин умер 3 месяца тому назад, что он уже давно похоронен, и советская власть изготовила фигуру Ленина из воска, которая находится в колонном зале. Этот же красноармеец одновременно говорил, что Ленин вообще не умер, а живет в Крыму и хочет удрать за границу. В районе белорусской волости Минского уезда на хутор Липки произведен налет бандой неизвестного командования. Банда произвела поголовный грабеж и двинулась по направлению к границе. Смерть товарища Ленина среди крестьянских масс погранполосы породила массу всевозможных слухов. Кулаки злорадствуют. Незначительная часть бедноты относится к смерти Ленина безразлично. Крестьянские массы волнуют вопрос о том, кто будет заместителем. Многие убеждены, что теперь пойдут раздоры в партии и в стране, которые неблагоприятно отзовутся на крестьянской бедноте. Некоторые крестьяне заявляют, что не надо сдавать продналога, так как после смерти товарища Ленина он поступит евреем. Многие опасаются войны. Отмечаются слухи, что Ленин перед смертью оставил записку «не обижать крестьян». Распространяются провокационные слухи, что в Москве и Петрограде беспорядки, что Троцкий сбежал за границу, что весной соввласть падет, так как будет война. Польское население из кулаков смерть товарища Ленина встретило с радостью.
6 февраля 1924 года. Сибирь, Новониколаевская губерния. Многие обыватели истолковывают смерть Ленина как признак конца большевизма. Группой верующих и белогвардейских элементов велась агитация за то, что все идет по Божьей воле. Обновленцами были приняты соответствующие меры, также была отслужена панихида за упокоение мирового вождя в соборе, переполненном верующими. Антисоветские группировки ничем себя не проявили, за исключением административно высланных в город Николаевск, которые, узнав о смерти Ленина, послали на имя товарища Калинина телеграмму соболезнования. 7 февраля 1924 года. Владимирская губерния. В связи со смертью Ленина среди рабочих ходят толки о том, кто заменит его. Предполагают, что товарищ Троцкий. На пульзаводе в Ковровском уезде один рабочий распространял слухи, что товарищ Ленин был болен какой-то венерической болезнью, ввиду чего его удалили из совнаркома. Рабочие были возмущены этими слухами и потребовали увольнения рабочего, распространявшего слухи. Провокационные слухи распространяются и среди печатников. Слухи эти сводятся к тому, что Ленин отравлен врачами-евреями и что Троцкий не заболел, а бежал. Смерть Ленина вызвала глубокое сожаление среди крестьянских масс. Среди них слышны разговоры о том, что Ленин был хороший мужик, что у него была большая голова, все понимать мог. Наблюдались случаи агитации в Ковровском уезде. Распространялись слухи о мобилизации молодых возрастов.
Псковская губерния. Смерть Ленина вызвала среди крестьянских масс, за исключением кулаков, глубокое сожаление. Семьи красноармейцев служили молебны за упокой Ильича в церквах. Гомельская губерния. В связи со смертью Ленина среди крестьян ходят слухи, что кончина товарища Ленина отразится неблагоприятно на соввласти, что крестьянам теперь будет хуже, так как Ленин защищал их интересы, и капиталистические страны объявят войну соврассии и произойдет переворот. Распространяются слухи, что Ленина отравили, стараются изжить Калинина, что лучше бы умер Троцкий, и что хоть бы Бог дал, чтобы вместо Ленина был не еврей. В некоторых местах по совпадению в кооперативах понижение цен произошло в день получения известия о смерти товарища Ленина, что истолковывается крестьянами превратно. Грузия. Смерть Ленина вызвала подавленное настроение среди рабочих. Высказывалось опасение за дальнейшую судьбу соввласти. Среди рабочих трамвая и водопровода наблюдалась антисоветская агитация. 8, 9 и 10 февраля 1924 года. Тамбовская губерния. В связи со смертью Ленина по селам проходили многолюдные собрания, проводились демонстрации, вывешивались черные флаги. В селе Горелове был устроен митинг, где приняло участие до 5000 крестьян. Смерть Ленина была встречена ими с глубоким сожалением.
Симбирская губерния. Смерть товарища Ленина вызвала среди рабочих глубокое сожаление. В крестьянских массах смерть Ленина вызвала сожаление. В резолюциях, вынесенных на крестьянских собраниях, говорится, что крестьяне видели в товарище Ленина своего вождя. Из деревень посылались делегаты в город. Смерть Ленина всколыхнула крестьян самых отдаленных мест. По некоторым уездам до сего времени наблюдается агитация против единого налога. Тверская губерния. Известие о смерти товарища Ленина вызвало среди крестьян подавленное настроение. Крестьяне толпами собирались у здания укомов и волисполкомов, стараясь узнать подробности. В связи со смертью Ленина среди населения распространяются слухи, что Ленин не умер, что его отравили жиды, стремящиеся захватить власть в свои руки, так как Ленин якобы говорил, что необходимо отменить единый налог для крестьян и налоги для торговцев. Троцкий в настоящее время бежал из Москвы, откуда он намеревается поехать в Константинополь, а там в Америку. По дороге расставлены шпионы. Среди рабочих высказывается предположение, что на место Ленина выставляется кандидатура Каменева, который доверием, как Ленин, пользоваться не будет.
Туркестан. Сырдарьинская область. В связи со смертью товарища Ленина некоторыми лицами ведется антисоветская агитация, не пользующаяся успехом среди рабочих. В ночь на 27 января в Полторацке были расклеены контрреволюционные прокламации за подписью «Анархисты». 11 февраля 1924 года. Нижегородская губерния. В связи со смертью товарища Ленина отношение рабочих завода «Двигателя революции» к соввласти улучшилось. Отмечается стремление вступить в РКП. Сокращение рабочих на этом заводе проходит безболезненно. Сокращается всего 16 человек. На телефонном заводе имени Ленина в настоящее время сокращено 90 человек. Завод предполагается закрыть, что беспокоит рабочих. Смерть товарища Ленина сплотила рабочие массы Сормова. В течение недели в РКП поступило 1168 сормовцев. Частичное недовольство рабочих вызывается увеличением жесткой нормы, недостаточностью расценок и сокращением лиц, кои, по мнению рабочих, не должны были быть сокращены. Такое недовольство части рабочих, живущих в Козинской волости, в 12 верстах от завода, вызывают задержки и запаздывания поездов по линии Сормова-Балахна. Вагоны не отапливаются, рабочие мерзнут и обвиняют в этом заводоуправление. Отмечен случай, когда группа рабочих требовала ликвидации этой ненормальности. Приняты меры через губком РКП. В связи со смертью товарища Ленина ходят толки, что со смертью Ленина РКП является единственной защитницей рабочего класса. Рабочие стремятся вступить в РКП.
Тверская губерния. Наблюдается антагонизм между реакционным и обновленческим духовенством. Во многих приходах служились панихиды по товарищу Ленину при большом стечении верующих. Баш-республика. Смерть товарища Ленина произвела сильное впечатление на крестьян. В крупных селах устраивались траурные манифестации, в которых принимали участие крестьяне соседних деревень. В связи со смертью Ленина кулаки ждут развала РКП и падения соввласти. Распространяются слухи о неизбежности войны. Кустанайская губерния. Киргизские массы встретили известие о смерти товарища Ленина с сожалением. Их интересует вопрос о том, кто заменит его. Во время траурной демонстрации были слышны разговоры среди обывателей, что один самозванец протянул ноги, а другой, вероятно, скоро умрет, товарищ Троцкий.
Вы слушали выписки из ежедневных спецполитсводок информационного отдела ОГПУ о реагировании различных слоев населения на смерть Ленина. Под таким названием они были опубликованы в сборнике «Неизвестная Россия» в 1993 году. Читали Елена Коломиченко и Иван Толстой. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелиный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача Марины Ефимовой «Битва за английский язык». Впервые в эфире 23 января 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Битва за английский язык». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. 12 декабря 1996 года в американских газетах появились сообщения о том, что школьный совет графства Окленд в Калифорнии принял резолюцию считать так называемый «Black English», черный английский, то есть жаргон, на котором говорят черные жители бедных городских районов, равноправным легитимным языком. В связи с этим школьников, говорящих на этом языке, следует обучать нормативному английскому как иностранному языку. Соответственно, учителям предписывается брать курсы по изучению Black English с тем, чтобы успешнее вести программы двуязычного обучения. О том, что произошло в следующие несколько дней, пишет обозреватель журнала US News and World Report Джон Лио.
Общенациональный взрыв смеха заглушил даже возмущенные возгласы, например, афроамериканского лидера-священника Джесси Джексона, назвавшего решение Оклендского совета капитуляцией, граничащей с позором. Не было такого комика или карикатуриста, который бы не откликнулся на это событие. Негритянский комик Билл Косби, в частности, попросил, чтобы фильмы, в которых герои изъясняются на «эбоникс», выпускали с английскими субтитрами. Кто-то из еврейских шутников потребовал равноправия, а именно введение в английский язык обычая отвечать вопросом на вопрос «Как вы себя чувствуете?» «А как я должен себя чувствовать?» Любители красочных этнических вкраплений предложили заменить английское слово «understand» — «понимать» — выразительным итальянским «capisce» и вялое «no» — железным русским «нет». Все это признаки выздоровления общества по сравнению, например, с 1979 годом, когда федеральный судья в Мичигане вынес судебное определение, что недостаточное уважение к жаргону «black English» будет считаться формой дискриминации. Тогда общественность угрюмо молчала, и учителям младших классов университетского города Энн-Арбора даже пришлось какое-то время посещать курсы, где их учили говорить на Black English, получившем официальное название «Эбоникс». Но под давлением здравого смысла эти нововведения постепенно сошли на нет.
Как отреагировал на новую попытку легализировать Black English народ? Об этом репортаж нашего корреспондента Рай Вайль.
Все мои собеседники на этот раз афроамериканцы. Репортаж я готовила в районе 125-й улицы и Мэдисон-авеню в самом центре Гарлема. Здесь все говорят на так называемом Black English. Мия Фицджеральд работает в местном полицейском управлении. Я категорически против этого, говорит она. Эбоникс — это сленг, на котором говорят необразованные люди. Зачем, скажите на милость, учить этому наших детей?
Not at all. It does not exude a presence of...
Мия недавно закончила полицейскую академию. В Гарлеме служит всего несколько месяцев. Если в Нью-Йорке сленг вдруг признали официальным языком, смеется моя собеседница, я, пожалуй, переехала бы в другой штат.
I'd move to another state.
Тем не менее, понимать эбоникс Мии приходится. Работа обязывает.
I'd definitely like to learn some other language.
Хотя я предпочла бы изучать какой-нибудь иностранный язык, например, русский.
Like Russian, like я хочу... Most definitely.
35-летний Садики родом из Эфиопии. Живет в Гарлеме уже много лет. Мое мнение, это было бы здорово, если в школах изучали эбоникс. Чем больше людей будет говорить на эбоникс, тем легче будет найти работу нашим детям. Я вырос с этим языком, и я хочу, чтобы на нем создавалась литература. Не исключено, что в будущем это случится, но пока я с трудом понимаю Садики. А он говорит, что эбоникс легче, что это, так сказать, упрощенный английский. Вместо длинного «how do you do» — короткое «he-man». Мой следующий собеседник, Стив Макдоналл, родился и вырос в Гарлеме. Это глупость преподавать сленг в школах, кипятится он. Они что, пытаются таким образом понять нашу культуру, хотят помочь нам? Нам это не нужно. Глупость и еще раз глупость. Луис Джей, мой следующий собеседник, говорит на Black English, приводит примеры. Привет, что слышно, как дела? Здесь, на гарлемских улицах, продолжает он, все так говорят, мы привыкли и понимаем друг друга. Проблема в том, что когда мы попадаем в другой мир, в другое общество, никто не понимает нас. Изучать надо то, что полезно для жизни, а ломанный английский... Нет, этого нам не нужно. И еще одно мнение. Мой собеседник – латиноамериканец, родом из Пуэрто-Рико. Это правда. В стране многие объясняются на сленге, говорит он. Но это не значит, что его нужно возводить в категорию национального языка. Я вообще не верю в двуязычное обучение. Это только создает путаницу в головах у детей и мешает им хорошо и быстро усвоить английский. Вот вам пример. Мою дочь определили в школе в двуязычный класс. Уроки она делала, экзамены сдавала, наконец закончила среднюю школу, а «Нью-Йорк Таймс» читать не может. Такой маленький у нее словарный запас. Из-за двуязычного обучения она на правильном английском так никогда и не будет говорить.
Слова последнего раненого собеседника подтверждает и Джим Буле, вице-президент ассоциации English First.
Мы страна иммигрантов, и общий язык – одна из самых важных нитей, которые нас связывают. Единственный способ изучить язык – это погрузиться в него. Что они делают в двуязычных школах? Целый день говорят на испанском, китайском, фарси, и всего 2 часа в неделю посвящают английскому, который изучается в качестве иностранного языка. Закончив такие школы, подростки безнадежно отстают от англоязычных сверстников. Исследования показывают, что 91% двуязычных программ не стоит почти ничего. В результате мы тратим по меньшей мере 8 миллиардов долларов в год впустую. Мало того, играя с идеей двуязычного образования, мы губим будущее детей. Известно, что хорошо овладеть любым языком можно только в юном возрасте. Если мы сейчас уступим и позволим учить детей афроамериканцев на так называемом эбониксе, какое у них будет будущее? Полуграмотных, обреченных на второсортную работу людей, ругающих школу? Я считаю, необходимо узаконить английский в качестве единственного рабочего языка учебных заведений. Обучение иным языкам надо отдать семье.
Казалось бы, дело ясное. Душа горит защищать английский язык с той же страстью, с какой мы защищаем нормативный русский. От тусовок, от тяжек, от портфелей, польт, километров, от выражений «женщина вы крайняя» и «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Однако выслушаем все мнения, и в первую очередь мнение оклендцев. Например, председателя школьного совета Джоан Куан.
Уже 10 лет существует пробная школьная программа, представляющая собой методику обучения переводу с эбоникс на стандартный английский. Но мы не обучаем детей эбониксу, как многие думают. Нам приходится использовать обороты, принятые в эбоникс, и не только для того, чтобы дети лучше понимали наши объяснения. Дело еще и в том, чтобы дети, чьи родители не говорят на стандартном английском, не чувствовали себя в унизительном положении, чтобы их гордость не была уязвлена. Не забудьте, что речь идет о черных детях, которые естественно вовлечены в расовые конфликты. То есть большую роль играют психологические особенности отношений между учениками и учителями.
Почему нужно с такой уж трепетной бережностью относиться к безграмотности? Я сама помню, как в 1946 году, после войны, в ленинградских школах оказалась масса неграмотных подростков. Наверное, они натерпелись обид. Но как-то учителя сумели их выучить грамоте, не прибегая к двуязычному обучению. Впрочем, от сравнения с пресловутыми добрыми старыми временами меня остановила моя собственная дочь Наташа. Здесь, в Америке, она училась в школе, где было 75% черных учеников, из которых почти все говорили друг с другом на Black English. А на последнем курсе университета Наташа проходила учительскую практику в Гарлеме.
Мне кажется, что основная разница – это вопрос социального статуса. Американские черные дети, помимо того, что учительница как бы им говорит, знаешь, брат, у тебя мама неправильно говорит, и вообще таких слов нету, как ты произносишь. Но даже если подобное говорилось российским деревенским детям, они понимали, что их классовое происхождение, оно самое лучшее. А черные дети каждый день им напоминает общество, что они вообще все неправильные, не только язык, а и цвет, и какой-то запах, и волосы не те. Так что, что касается комплекса неполноценности, конечно, черные дети гораздо более уязвимы, чем их аналоги российские.
Значит ли это, что ты одобряешь методику обучения на эбониксе?
Я считаю, что это поцелуй Иуды. Потому что довольно-таки известная черная писательница, она попробовала вот создать такой курс черного английского в городском университете Нью-Йорка. И она наткнулась на то, что в черном английском фактически отсутствуют выражения, которые передают абстракцию. Этот язык не предусматривает абстрактное мышление. И я думаю, что это черта многих таких народных диалектов, и это пожалуйста. Но учитывая проблемы черных детей именно с артикулированием своих чувств, благодаря чему они бы могли разрешить всякие конфликты словесно, а не ножами, не оружием, и лишать их способности мыслить и разговаривать и рассуждать абстрактно, это вообще преступление.
У профессора Мичиганского университета, лингвиста Ричарда Бейли, я спросила, что, собственно, представляет собой Black English. Что это, диалект, сленг или просто неграмотный английский?
Ну, такого точного определения нет, конечно. Но бесспорно, что это устойчивый вариант английского. В некоторых своих оборотах на редкость архаичный, в некоторых на редкость модернистский, иногда очень изобретательный и яркий. Однако в социальном смысле чрезвычайно спорный.
Спорный потому, я думаю, что, будучи, как вы утверждаете, диалектом, это в то же время ломанный английский. Я постоянно слышу, например, как черные подростки вместо слова «to ask» спрашивают, говорят «to ask».
Вот как раз любопытен ваш пример. Правописание слова «ask» в средневековом английском, на котором писал Чосер, было «aks», то есть как раз «акс». И сохранение этой формы произошло потому, что «эбоникс» во многом берет начало из старинных библий, которыми пользовались рабы. То есть это никак нельзя назвать безграмотностью. Это просто архаический оборот. Выходцы из Африки живут на этом континенте 4 века, и их вклад в американскую культуру вообще и в язык, в частности, огромен. Вспомните хотя бы два примера, когда белые писатели построили свои произведения на южном негритянском диалекте. Джоэл Чандлер Харрис в своих сказках дядюшки Римуса. И Марк Твен, чья книга «Приключения Гекльберри Финна», можно сказать, наполовину написана на красочном языке, которым изъясняется Джим.
Что касается современной массовой культуры, кино и телепрограмм, то она полна этого диалекта или сленга, или разговорного народного языка, называйте как хотите. Из Black English родился даже собственный поэтическо-музыкальный жанр – рэп, который, правда, как стремительно появился, так и стремительно и исчез. So what you saying, it didn't include me? I like to party and have a good time. There's nothing but pleasure written in our rhyme. I know you don't think we'll ever quit. We got some people on our side that will take your lip. We're gonna do all the things we wanna do. You can't stand to see a brother get as rich as you. На волнах Радио Свобода передача «Битва за английский язык». Идет передача из Нью-Йоркской студии Марины Ефимова. Профессор Бейли, я хочу рассказать вам одну историю. Из государственной школы моя дочь вынесла два языка. От учителей – English, от соучеников – Black English. И я не знала, приходить мне от этого в ужас или в восторг. Мои приятельницы сказали мне, не бойся, ей это только поможет. И действительно, однажды она поздно ехала в метро. На пустынной станции к ней подошел нищий афроамериканец и попросил мелочи. Наташа сказала, что у нее не осталось ни цента, только жетон метро. Нищий говорит, ну да, так я и поверил. Махнул рукой и пошел. Наташа обиделась и крикнула ему вслед «Word is bone» – клятва, которая на Black English означает «мое слово верное». Нищий страшно смутился, прижал грязные руки к сердцу и говорит «Бэби, может быть, тебе нужны деньги? Возьми у меня десятку, отдашь, когда сможешь». Теперь уже Наташа смутилась. «Да нет, что вы», — говорит, «спасибо, мне нужно только ведь до дому доехать». «Бэби», — сказал нищий, — «если будет нужда, всегда приходи на угол Бродвея 57-й. Если меня не будет, спроси у ребят, где Чарли. Just ask for Charlie».
Теперь в мире все больше и больше двуязычных и даже трехязычных людей. И это нормально. Ваши дети, к примеру, говорят на стандартном английском и на стандартном русском, не смешивая два эти языка в некую безграмотную смесь. Так и американские дети, если их правильно учить, они вполне способны говорить на двух языках, на своем диалекте, будь то индейский или эбоникс, или идыш, и на стандартном английском. Этого и должны добиваться школы. For
what schools should be doing. Профессор Бейли, а были в истории примеры того, как внутри одного языка на основе диалекта вырастал другой? Впрочем, тот же идыш. На этом языке были написаны замечательные литературные произведения, включая романы лауреата Нобелевской премии Башевица Зингера.
Well, let's give you an easy example. Я вам приведу и более простые примеры. Когда в Англию в середине XI века пришли норманны, они сделали официальным языком французский. И если в Англии XII-XIII веков вы хотели добиться успеха, вы должны были выучить французский. А когда на рубеже XIV века норманны ушли из Англии, они оставили после себя уже неразрывно спаянную смесь двух языков, на которой говорил народ. И этот новый язык был неузнаваем. Идыш был языком, создавшимся под большим влиянием немецкого. А возьмите иврит. Еще век назад на нем никто не говорил. Это был язык Торы, язык ученых-талмудистов. Нельзя было даже представить себе, что на этом языке можно объясняться в любви. Но национальное движение вызвало этот язык к жизни, и теперь на нем говорит целая страна. Так что, если народ захочет, он может любой язык сделать языком власти и престижа.
Каковы же ваши предсказания относительно будущего Black English?
Представители других рас становятся в Соединенных Штатах все больше и больше. Латиноамериканцы, афроамериканцы, выходцы из Азии. В калифорнийских школах сейчас большинство учеников составляют этнические меньшинства. Когда эти дети вырастут, они довольно сильно изменят английский язык в Калифорнии, наподобие того, как это произошло в XII веке в Англии.
Неужели вам не жалко терять ваш чудесный язык?
Нет, у меня нет ностальгических чувств. Язык постоянно изменяется. Вспомните, что язык, на котором писал Чосер, уже никто не понимает. Он требует перевода с Middle English. Те выражения или произношения, которые еще 100 лет назад в Англии считались вульгарными и полуграмотными, сейчас стали не только нормой, но и образцом языка. Я уверен, что через 100 лет человек, занявший мою должность, будет преподавать совершенно не тот язык, который преподаю я. Я ничуть об этом не жалею.
Профессору Бейли можно возразить, конечно, что даже если каждый язык обречен на неминуемые перемены, это не значит, что его носители должны безропотно принимать любое новшество, каким бы мусорным, вульгарным и чужеродным оно ни было. Мы имеем право сопротивляться, в конце концов. Что касается современного молодого афроамериканца, то его мало трогает возможная победа эбоникса в 22 веке. На днях уже упомянутый в этой передаче комик Билл Косби встречался с выпускниками колледжа «Нигро Колледж». Между теми ребятами, сказал он, которые говорят на стандартном английском языке, и теми, кто говорит на Black English, только одна разница. Первые уже нашли работу, а вторые нет. Мистер Буле, а чем вы вообще объясняете популярность языка Black English среди подростков?
Я бы не сказал, что он столь популярен. Пресса сейчас явно преувеличивает этот феномен. Подавляющее большинство афроамериканских школьников, с которыми мне приходится общаться, говорят на замечательном английском. Я уж не говорю о том, что с возрастом желание говорить на эбониксе вовсе исчезает. Я бы объяснил кажущуюся популярность этого афроамериканского языка как проблему роста. У каждого юного человека наступает в жизни момент, когда ему хочется выделиться из семьи, заявить о своей индивидуальности. Эбоникс — то, что выделяет его из привычной среды. Причем этот сленг постоянно видоизменяется для того, чтобы старшие как можно меньше понимали его. От нас требуется одно — обучить детей стандартному английскому и дать им самим решать, на каком сленге общаться между собой.
Подведем итог.
В Соединенных Штатах Америки говорят по-английски и еще на полдюжины разновидностей английского языка. Среди них специалисты различают азиатский Pidgin English, южноафриканский английский, еврейский английский, русский английский и, конечно, афроамериканский английский, язык чернокожего меньшинства Соединенных Штатов Америки.
У микрофона Александр Геннис.
Все эти версии отличаются от стандартного английского, но это еще не значит, что речь идет о порче языка. Либеральная англо-американская лингвистика в принципе отрицает нормативный подход. С этой крайне симпатичной мне точки зрения, словарь не диктует норму, а фиксирует реальную лингвистическую ситуацию. Это означает, что негритянский английский – органичный культурный феномен. Проблема не в том, что с ним делать. Язык, как всякое живое явление, сам собой разберется. Вопрос в другом – в статусе. Можно ли признать негритянскую версию английского официальным языком афроамериканцев? Вот с этим, по-моему, категорически нельзя согласиться, ибо такой подход противоречит всей славной истории борьбы негров в Америке за свои гражданские права. Суть любого расизма проста. Судят не личность, а расу. Соответственно, и суть борьбы с расизмом заключается в том, чтобы вернуться к цивилизованному подходу, увидеть в толпе человека. В Америке, казалось бы, этот принцип проще осуществить, чем где бы то ни было. Ведь Соединенные Штаты отличаются от других стран тем, что основали их не разные народы, а разные личности. Понимать это нужно буквально. Каждый переезжал в новый свет сам по себе, чтобы стать здесь американцем. Америка – добровольный союз не народов, а личностей. У этого правила есть трагическое исключение – негры, которые попали в новый свет не по своей воле. За эту самую страшную ошибку в своей истории страна заплатила тем, что американский народ распался на две неравные части – негры и все остальные. Тут-то мы опять возвращаемся к проблеме языка. Дело в том, что как бы благородны ни были мотивы защитников негритянского английского, объективно их идея ведет к закреплению этого неравенства, к ложной и опасной концепции «одна страна, два народа». Между тем, главная заслуга Мартина Лютера Кинга, чей день рождения Америка недавно отметила, заключалась как раз в том, что Кинг хотел не увековечить деление на черную и белую Америки, а уничтожить его навсегда. Он верил, что его миссия не в том, чтобы защитить особую негритянскую судьбу, а в том, чтобы заставить американцев осознать себя единой нацией, одним народом. Он боролся не за права негров, а за права человека, в том числе за право каждого американца быть американцем. И не зря свою знаменитую речь «I have a dream» негритянский лидер Мартин Лютер Кинг произнес на языке Декларации независимости и Авраама Линкольна.
Остается сообщить, что блицкриг, который Америка устроила калифорнийским преобразователям, закончился отменой решения школьного совета Окленда усыновить Black English. Но это не первая и не последняя атака на английский язык. Такие уже были предприняты и в 73-м, и в 79-м, как уже упоминалось, и в 91-м. Нет сомнения, что предстоят и новые. Битва за английский язык продолжается. The First Amendment gave us freedom of speech. So what you're saying, it didn't include me? I like to party and have a good time. There's nothing but pleasure written in our rhyme. I know you don't think we'll ever quit. We got some people on our side that will take your lip. We're gonna do all the things we wanna do. You can't stand to see a brother get as rich as you. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Битва за английский язык». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Юрий Жигалкин. Подготовила и вела передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Вы слушали передачу Марины Ефимовой 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом. Было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам, такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или кагибистам. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, vnuci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě za chvátčiky. Spasíba bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».